Всем привет! Меня зовут Александр Гузенко, и это подкаст «Кем ты стал?». Здесь мы пытаемся разобраться в современных профессиях и объяснить их простым языком. Узнаем, чему и как долго нужно учиться, чтобы стать такими же профессионалами, как наши гости. Делая подкаст, я заметил, как сильно профессии стали дробиться, разделяться на более мелкие, более какие-то точечные, узкоспециализированные. И сегодня у нас как раз гости из такой профессии, которая находится на стыке между продуктовыми менеджерами и маркетологами. Сегодня у нас в гостях Александра Мартенова, Елена Дьякова и Николай Максименко.
Всем привет!
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 Ребята у нас работают продуктовыми маркетологами, они же продукт-маркетинг-менеджеры или сокращенно по-английски PMM. Давайте начнем по традиции там, с самого начала, с разбора профессии. Расскажите каждый из вас, кто как видит эту профессию. И тут нужно пояснить, что Коля занимается продуктовым маркетингом в Тинькофф Бизнес. Это бизнес-линия, которая создает продукты для предпринимателей. А Саша и Лена работают над HR-брендом и образованием.
Изначально роль продуктового маркетолога исторически возникла, как ты правильно сказал, на стыке между продуктовым менеджментом, маркетингом и элементами привлечения бренд-менеджмента. Роль продуктового маркетолога состоит в значительном, измеримом и позитивном влиянии на ключевые бизнес-показатели продукта. При этом он влияет на треугольник клиент, рынок и продукт для того, чтобы компания зарабатывала деньги. Это наше внутреннее определение. Мы в Тинькофф его вывели, исходя из исследований, которые делали наши коллеги из рынка, и исходя из того мнения, которое нам рассказывали, в том числе и наши бизнес-лидеры. Поэтому я бы вот так вот и охарактеризовал эту профессию.
Саша, ты как добавишь?
Мы, наверное, добавим так, что здесь есть некоторые разделения в зависимости от продукта, потому что Коля, например, работает с Тинькофф бизнесом, и там, естественно, есть прямая монетизация. А у нас, у HR-бренда, продуктовые маркетологи тоже существуют. Вот мы есть, и мы физически существуем, но мы не влияем напрямую на какую-то прибыль, но мы влияем на количество ребят, которые присоединяются к команде Тинькофф. То есть это тоже измеримые показатели, но они, получается, не в прибыли, а в людях.
Ну и более сложно вычисляемые, как будто, потому что
дольше
это работает
воронка.
Да, больше людей.
Все так.
Лена, тебе есть что добавить?
Нет, мне кажется, очень круто.
Полностью согласна.
Да.
Я могу еще добавить, что исходя из исследований, которые провели наши коллеги из Product Marketing Alliance, это международная организация, которая развивает вообще эту роль и профессию, действительно, продуктовые маркетологи исторически возникли в сфере B2B, в сфере IT и в сфере SaaS-продуктов. Software as a service, то есть подписки, расчетные счета, ну, не знаю, тот же Spotify, это SaaS-продукт, потому что эти вещи сложные, и если в Spotify ты можешь открыть приложение и потрогать этот продукт руками и попробовать его, то в B2B-сфере все достаточно сложнее. Не у каждого человека есть ИП, и не каждое ИП сталкивается с теми проблемами, с которыми сталкиваются наши предприниматели.
Да, там всякие штрафы, аресты, еще что-нибудь, там задолженности, кредиты многомиллионные.
Да, но профессия развивается, и действительно с каждым годом во все больших сферах становится необходимым наличие продуктового маркетолога. Собственно, мы в Тинькофф это тоже ощущаем.
Нас трое, потому что как раз-таки мы вроде работаем с разными сферами, и у нас разные KPI, но профессия существует, получается, и в бизнесе, и в HR-бренде. Точно так же, как и на рынке, это могут быть разные продукты.
А почему вообще появилась необходимость в такой роли, в выделении такой отдельной профессии? Почему этим не могут заниматься продуктовые менеджеры? Почему это стало отдельной какой-то обязанностью?
Потому что вещей и информации становится все больше, продукты все сложнее, и в одной роли все тяжелее вмещать в себя и разработку продукта, и управление продуктом, его рост и общение с клиентами, и прогнозирование того, как дальше идти этому продукту. Поэтому я вижу роль продуктового маркетолога как вторая голова двухглавого дракона, где первый — это продукт-менеджер, и еще одна голова — это продуктовый маркетолог. Продукт-менеджер смотрит внутрь его вектор работы направлен внутрь компании, продуктовый маркетолог смотрит наружу, и его голова направлена вовне компании, то есть на клиентов, на рынок и на конкурентов.
Мы уже много раз сказали слово про маркетинг, про него как-то уже немножко проговорили, но хочется его тоже немножко разобрать, просто чтобы было представление и понимание этого слова в том числе. Я недавно просто слушал какой-то подкаст тоже, и там рассказывали такую историю про врача и маркетолога, что пришел маркетолог к врачу, врач его там пытается лечить и спрашивает, что-то как-то зашла речь о профессии, и он говорит, ну, там, маркетолог. Он такой, ах, так вы людей обманываете, значит. Ну вот вам флуфламицин, короче, идите тогда, короче, не больше не приходите сюда. Вот, и хочешь разобраться, действительно ли маркетологи обманывают людей или делают что-то полезное?
Я считаю, что маркетинг — это все-таки про, во-первых, решение проблем клиентов, а во-вторых, про заработок денег. Если мы откроем устав любой компании, то цель этой компании — это заработок. И когда мы зарабатываем благодаря тому, что именно наш продукт, и именно мы можем предложить рынку и клиенту лучший сервис, то вот тогда возникает ситуация вин-вин, и мы не поддерживаем продажи, мы не упаковываем продукт, а мы решаем проблемы клиентов и зарабатываем деньги.
Мне кажется, вот тут хочется добавить, что маркетинг — это как будто бы про какой-то канал коммуникации с клиентом, потому что продукт — это про решение проблем клиента, а маркетинг — это способ, наверное, как-то вот донести для человека, что есть какой-то способ решения его проблем.
Ну вот здесь, наверное, нет? Как раз маркетинг, да, а продуктовый маркетинг — это про то, чтобы еще и повлиять на сам продукт, исходя из того, что нужно клиентам, вот, и аудитории. И типа вот это знание о целевой аудитории и о том, что ей нужно, это лежит в продуктовом маркетинге.
Мы не вызываем спрос, а скорее, ну, точнее, вызываем, но этичная составляющая работы, закрытие потребностей, которые есть в первую очередь у человека, она как раз-таки первична.
То есть продуктовый маркетинг — более экологичное такое, как бы, занятие, род деятельности?
Это правда, потому что если брать как раз продуктовый маркетинг с точки зрения HR-бренда, то здесь мы не можем рассказывать о компании, ну, наружу то, чем не обладаем внутри. И этот важный пункт для того, чтобы ожидания и реальность у ребят совпадали, это во-первых. А во-вторых, опять же, в компании есть своя культура. И нам очень важно преподносить информацию так, чтобы люди со сходным ДНК или какими-то триггерами, которые перекликаются с культурой компании, отреагировали. А тем, кому это чуждо, это нормально, они выберут другой продукт, другую компанию. Здесь мы не претендуем, это должны быть в первую очередь такие честные отношения. С большим уважением и к себе, к компании, к бизнесу, и с большим уважением к аудитории. Это обязательно, и это как раз, наверное, то, с чем приятно работать. Ты не продаешь.
Действительно, да, сказала очень реально так вдохновляюще. Вы немного в разных областях работаете, и, соответственно, хотелось бы немного примеров из каждой из ваших областей о том, чем вы занимаетесь конкретно, вот что входит в ваши обязанности, что вы делаете в какой-то там каждодневной работе.
Если брать бизнес-линию Тинькофф Бизнес, то мы внутри себя определили 4 направления работы, в которых может погрузиться продуктовый маркетолог. Эти направления работы не обязательно погружаться одновременно, но это ориентиры, которые помогают людям не делать того, что не нужно делать. Во-первых, это так называемая go-to-market strategy, то есть стратегия выхода на рынок нового продукта или существования продукта на рынке. Во-вторых, это все, что связано с продажами, и это не просто поддержка продаж, и обеспечение всего, что связано с цифровыми метриками продажи. То есть это ускорение цикла сделки, ускорение конверсии на определенных этапах воронки продаж. Это, например, знание продавцов того продукта, который они продают. В-третьих, это направление лидогенерации и знания о продукте. Тут, если во втором направлении маркетологи тесно работают с отделом продаж, то в третьем направлении маркетологи тесно работают с направлением перформанс-маркетинга. Это значит, что эти люди руками запускают рекламу, и вот все, что мы видим в интернете, это их заслуга. Они именно показывают эту рекламу, то есть, по сути, это могут быть рекламщики. Ну и бренд-менеджеры, которые ответственны за бренд, за восприятие бренда всего и Тинькофф, и в частности Тинькофф Бизнес на рынке. Ну и Последнее, четвертое направление — это продуктовые метрики, которые позволяют понять, как клиент взаимодействует и работает с продуктом. Это могут быть, не знаю, количество взаимодействий с приложением. Это может быть время, за которое клиент сформировал платежку и отправил ее контрагенту. Это может быть дополнительные продукты, которые клиент купил или подключил в интерфейсе или в приложении. Вот с этим помогают технологи, помогает продукт-менеджер, помогают аналитики продукта. Опять же, исходя из стадии зрелости продукта, исходя из целей, которые ставит перед собой продукт, маркетолог может выбирать направление и ставить себе задачу по повышению определенных показателей.
Саш, расскажи, как у вас это происходит.
Задача продуктового маркетолога во многом связана с тем, на каком этапе жизненного цикла находится проект, и поэтому, естественно, если ты в состоянии стартапа, то ты как осьминог, ты выполняешь очень много функций, но если ты показываешь своими результатами бизнес-значимость, и оно аффектит, естественно, в каком-то количественном соотношении, то у тебя возникает зеленый свет на найм, и команда расширяется. Но в нашем случае, мне кажется, большая часть работы занимает исследование, и исследование, которое мы инициируем и самостоятельно, и исследование, которое мы заказываем, например, у агентства. После того, как у нас есть какая-то информация в виде тезисов, она может быть положительная, может быть там, негативная. Что я имею в виду? Например, мы исследовали HR-бренд Тинькофф. И там есть, естественно, хорошие и не очень вещи. Хорошие дальше, это перекладывается, получается, в так называемую стратегию. Я тоже делаю кавычки, потому что стратегия всегда звучит очень красиво, но она не имеет никакого смысла, если потом это не перекладывается на практические прикладные задачки. Что имеется в виду? Например, у нас просаживается какой-то показатель. Людям что-то не нравится в компании. Мы должны это обработать. И обработать по разным каналам с помощью там, или спецпроектов, или запуска рекламы, или дополнительных исследований. То есть мы понимаем, как мы можем отработать возражения. И плюс тут же возникает момент, что, с одной стороны, мы это можем обработать наружу, но не имеет это никакого смысла, если мы внутри не дорабатываем это. Поэтому любые исследования, они как раз направлены и на внешние, и на внутренние. Опять же, чтобы ожидания реально совпадали. Лена?
Мне кажется, здесь надо, наверное, рассказать в целом, что для нас продукт и с кем мы работаем.
Справедливо.
Что я и Саша, мы работаем как продуктовые маркетологи с HR-брендом и привлечением. И для нас целевая аудитория — это те ребята, которые хотят у нас работать или те, кого мы хотим видеть в команде. Вот. И чуть шире. То есть мы рассказываем про HR-бренд и IT-бренд Тинькофф вовне для тех, кто там сейчас может у нас работать или вообще интересуется технологиями компании и когда-нибудь будет у нас работать.
То есть все внешние лендинги, связанные с карьерой и с финтехом, это все ваше?
Есть несколько направлений. С одной стороны, это карьерный сайт Тинькофф и все, что там. Потом это митапы, наши мероприятия, внешние конференции, которые мы устраиваем, и любая коммуникация, которая про технологии, про IT-бренд, про продукты. И это Тинькофф образование.
Все так.
Ну, у нас действительно большой упор на самостоятельное выращивание хороших людей, талантов их. Как однажды сказал один из моих руководителей, Максим Коробов, что на финтех-школе мы находим эти алмазы, отбираем и ограняем их. Вот. Мне кажется,
это правда.
Классная цитата.
Да, это правда. И это, мне кажется, тоже часть культуры компании, что мы очень лояльны к джунам, мы их любим, мы готовы их брать и как бы растить. И это растить звучит, как будто мы все очень много делаем, а эти ребята, наоборот, из-за того, что у них прекрасный ум, они очень гибкие, они супер проактивные, им нужно дать инструменты для работы, не проблема. Но
синергия получается.
Да.
Они свою энергию, мы им возможности, и вот получается.
А вот любознательность воспитать, мне кажется, невозможно. И вот мы очень стараемся и для них, чтобы в компании было им комфортно работать. Но, опять же, входные требования, наверное, у нас тоже довольно высокие.
Это наши самые ценные стволовые клетки компании.
Тоже блестящие метафоры. Лена, ты еще вот сказала про внешние мероприятия в виде митапов, конференций, то есть вы плотно еще и с Деврелом взаимодействуете.
Да, это как раз моя часть задач. Мы работаем с Деврелом и занимаемся промо и планирование вместе с ними мероприятий, которые мы проводим.
Ты прям вообще за все-все-все внешние мероприятия, как ты вообще не разрываешься?
Нет, ну, у меня есть команда, вот, поэтому, да, не то чтобы только я, но до недавнего времени, на самом деле, была только я. Это та история, про которую говорила Саша, про то, что у нас не так давно появился продуктовый маркетинг в HR-привлечении, так скажем. И мы сейчас начали отдавать часть задач командам, и все это время, например, история, вот Коля рассказывал про то, что здорово, когда рядом работают продукт и продуктовый маркетолог. В нашей реальности это один человек, и мы во многом эти функции брали на себя. Вот сейчас мы как раз выделяем отдельные роли, но какое-то время это все было в руках именно продуктового маркетолога.
Интересно, то есть был продуктовый маркетолог, то не было продукта?
Потому что продуктовый маркетолог и был продуктом.
Да, но это тоже вписывается, опять я уже на какой третий раз скажу, в культуру компании, что test and learn. Но сначала ты протестировал, и это получилось хорошо, и после этого это можно уже масштабировать.
И вот тут еще интересно узнать, а с кем вы взаимодействуете, кроме продуктов? Ну, кроме того, чтобы между собой, с кем вы еще взаимодействуете? Это мог быть напрямую какие-то разработчики, не знаю, или это ближе туда к продажам, к еще кому-то там?
Судя по всему, мы взаимодействуем, если честно, со всеми. Это и перформансы, это и офлайн привлечение. Перформанс отвечает за онлайн привлечение. Офлайн привлечение, да. Разработчики, конечно, потому что нужны какие-то изменения на сайте, а плюс разработчики — это наша целевая аудитория еще. Бизнес-заказчики, да, всегда, потому что, чтобы быть, существовать и строить планы без отрыва от тех бизнес-стратегий, которые есть у топов. Ну, то есть, например, мы можем с ними общаться или через нашего руководителя, или напрямую. Кто еще тут?
Дизайнеры.
Дизайнер.
Редакция. Заказчики, да, пиар, которые деврелы и, ну, образование.
Да, да, кураторы.
Аналитики.
Аналитики, да, безусловно, в продуктовых командах, ну, во всяком случае, в Тинькофф, есть несколько ролей. Продуктовый маркетолог — это одна из них. И, безусловно, есть еще аналитики, которые предоставляют и дают данные для того, чтобы хотя бы подумать. Есть технологии, это роль, которая включает в себя функции проект-менеджера, бизнес-анализа, и которая является таким промежуточным звеном перед программистами. Но ничего не мешает сходить напрямую к программистам и узнать, что у них там происходит, или, например, почему так или иная фича работает.
Какое-то безумное количество взаимосвязи у вас просто вообще все.
Вы можете сейчас представить, с кем мы не взаимодействуем? Вот я просто сейчас, пока Коля отвечал, я думала, кто это, и кажется, что никто. Поэтому тут пункт про любовь к людям, лояльность и уважение не последний. Ну, когда ты смотришь кандидатов, это очень важно. И бывает, что ребята не работают в группе, и вот взаимодействие с людьми разными и в разных состояниях, этот опыт вот принимается уже на работе.
Ну и важно понимать, что взаимодействие, оно нужно не для того, чтобы взаимодействовать, а для того, чтобы все-таки решать задачи, которые направлены на достижение тех целей, которые перед собой ставит человек. У меня, например, больше вопрос стоит в том, с кем не взаимодействовать и что не делать, а не то, с кем взаимодействовать и что нужно сделать. Фокус очень важен, и действительно количество людей, которые могут приходить и внезапно что-то хотеть, что-то предлагать.
Вбрасывать, я бы сказала, да, что-то вбрасывать.
Корректно. Возможно, это называется, да, чайка-менеджмент, да? Такое бывает. Но и, опять же, все равно с этими людьми тебе надо прокоммуницировать, потому что это по-прежнему рабочие отношения, и они должны быть условно первично с уважением. Да.
Все так. Какая производная работы маркетолога, что является результатом вашей работы, какие-то данные, какие-то графики, KPI, что-то еще, не знаю.
Наверное, здесь тоже зависит от целеполагания, которое используется, и от того продукта, с которым продуктовый маркетолог работает.
Так, вот в HR-бренде это что, количество нанятых людей?
В зависимости от того, какая это активность. То есть, условно, если это что-то вот, очень быстро измеримое, это какие-то, например, хайринговые мероприятия, где непосредственно результат — это то, сколько людей нанято. Вот. И там есть, конечно, какие-то косвенные бонусы, но основной этот.
Количество откликов или количество заявок — это, получается, количественный показатель. Ну, например, на мероприятие или откликов на вакансию. Но это также важный показатель качества. Как мы узнаем про качество? Это, естественно, мы спрашиваем у нанимающих менеджеров. Это тоже такой своего рода КСДФ. Насколько релевантный трафик вам приходит, например, на образование, на какой-то курс. Потому что ребята с ними взаимодействуют уже напрямую и тоже... По, опять же, определенной шкале они оценивают средний уровень подготовленности кандидатов, и так мы можем понять, каналы, которые отработали и принесли нам большое количество заявок, качественные или нет. Потому что успешный результат очень хорошо, а учимся мы, конечно, на том, где есть ошибки.
Мне вспомнилось, я смотрел как-то там, типа, месяц-два назад, не знаю, в ТикТоке реклама была старая Пепси, кажется, там, где они такое на арене Колизея, и там три девушки, и там...
Бритни Спирс.
Спирс, Бейонс, еще... Ну да, еще
Агилера.
Кто-то. Там, типа, Цезарь сидит на троне, и они поют вот этого «We will rock you», и, ну, бешеная же реклама. Она же, наверное, ну, типа, вы, может быть, все ее знаете, все ее помните. И сейчас как будто бы, ну, действительно, нет такого хайпа, нет таких как будто бы реклам, которые вызывают такие же воспоминания, такие же эмоции, столь же масштабных. Что стало?
Сейчас есть мемы.
Это приходящее, очень быстрое уходящее.
Возможно. Недавно на канале «Редакция» вышел выпуск про рекламу и про рекламщиков. Это скорее не в тему продуктового маркетинга, это в тему скорее бренд-менеджмента и перформанса. Но, наверное, действительно мы идем сейчас к тому, что этот перформанс-маркетинг, то, что приводит лиды и краткосрочные стратегии, краткосрочные результаты, они становятся важнее, чем та же самая стратегия и креатив, который, ну, по западным исследованиям, влияет на бизнес-показатели намного эффективнее в долгосрочной перспективе. Поэтому действительно сейчас мы видим меньше такой запоминающейся рекламы, но количество этой рекламы намного больше, и пробраться сквозь этот рекламный шум становится все сложнее. Мне лично кажется, что мы все-таки вернемся на круги своя, и запоминаемость и ассоциация с конкретным брендом в долгосрочной стратегии будет в том числе приоритетом и у российских компаний тоже. На западном рынке все происходит немножко по-другому, и они иными путями этого добиваются.
Ты сказал еще про рекламщиков. Я хотел такой, может быть, не знаю, обидный будет вопрос, но маркетологи и рекламщики — это не одно и то же?
Ну, традиционный маркетинг в теории состоит из четырех или больше у кого-то P. P — это англоязычные product, price, place и promotion. Это все сферы маркетинга, которые все люди зачастую путают с рекламой. Реклама — это одно из этих направлений. И...
Давай переведем их. Продукт.
Price — цена. Это цена. Place — это то место, где клиент покупает или использует продукт. Угу. Promotion — это реклама, все, что связано с взаимодействием клиента. Угу. И так как на твоем примере врач, скорее всего, взаимодействовал с продуктом маркетолога с помощью рекламы, возможно, эта реклама ему не понравилась и была надоедливой. И поэтому негативная реакция возникает из-за неправильного или неуместного использования именно этого инструмента.
Как, на ваш взгляд, на каком размере команды или компании появляется необходимость в роли или там должности продуктового маркетолога? То есть какого размера должна быть компания?
По моему опыту, продуктовые маркетологи могут быть в компании, начиная из нескольких человек, как коллеги рассказали, когда даже нет продакт-менеджера. Если продукт подразумевает под собой больше внешних коммуникаций, больше он готов к тому, чтобы развиваться вовне, то продуктовый маркетолог может занимать эту роль и совмещать ее с ролью продакт-менеджера. Но исторически сложилось так, что роль продакт-менеджера сильнее, она присутствует во многих компаниях, и даже курсов обучающих очень много. И поэтому сейчас в реалиях российского рынка продуктовые маркетологи возникают в средних и крупных компаниях. Ну, опять же, это в основном IT.
Мне кажется, здесь может быть еще из-за того, что это такая молодая роль, и продукты тоже разные, и, возможно, в компаниях небольших, например, продакт-менеджер берет на себя роль продуктового маркетолога где-то и закрывает маркетинговые потребности. Может быть, названо по-другому. То есть может быть продуктовый маркетолог, который берет на себя какие-то продуктовые больше задачи.
Угу. Мы киваем и поддерживаем. Это правда, да. На самом деле человеческий фактор всегда присутствует, и у нас же есть свои личные интересы с точки зрения развития работы, поэтому, наверное, в команде, если существует и продукт, и продукт, маркетолог, то могут быть разные разделения в зависимости от профессиональных интересов. Ты становишься старше, и ты лучше понимаешь, что тебе нужно в этой жизни и что тебе нужно от работы. И в команде, если она слаженная, ты можешь некоторые задачи и роли сдвигать в разные стороны в зависимости от твоих профессиональных интересов.
И быть больше маркетологом или больше продуктом.
Да.
Или это, больше исследователем.
Это, наверное, как раз вопрос, в кого можно вырасти из продуктового маркетолога. Вот. Я, кстати, думала перед записью, если ты переходишь в продукта, является ли это горизонтальным ростом или вертикальным? Для меня это горизонтальный рост, если честно, потому что везде своя специфика, и хайп на продуктов, он хоть, по-моему, и остается, но тем не менее это просто, наверное, горизонтальная профессия и переход. А вертикальное, самое банальное, что это может быть CMO.
Chief Marketing Officer.
Да.
Директор по маркетингу.
Yes, exactly. А, но еще из того, что было сказано на лекциях вышки, и то, что не так развито в России, но очень развито сейчас в Америке, Chief of Customer Experience, по-моему, есть такое. То есть ты отвечаешь за исследование клиентского опыта. И у вас есть отдельная команда. Естественно, скорее всего, in-house в компании это сделать довольно проблематично, потому что экспертиза. Но когда ты заказываешь у агентства какие-то исследования, ни в коем случае никогда нельзя оставлять это только агентству, потому что ты полностью должен в эти исследования входить и понимать, может быть, за эконометрику, в том числе, там, есть ли значимость и так далее, потому что у агентства есть какое-то ТЗ, но корректировать все равно тебе и работать потом с результатами тоже тебе. Поэтому если вы заказываете какие-то исследования агентства, вам придется полноценно с этим работать.
То есть продуктовому маркетологу нужно хорошо понимать в социологии, наверное.
Какой-то базовый опыт, наверное, будет полезен в исследованиях количественных и качественных. Насколько надо глубоко погружаться в детали?
Если хочется уйти в исследование, да. Если хочется уйти в продукт или в маркетинг, но вам нужно исследование, то вы скорее нанимаете отдельного там коллегу на это.
Угу.
Да.
И хочется узнать, а как у нас вообще в Тинькофф зародилась эта профессия? Вроде как, когда мы собирались, Саша сказала, что пошло с бизнеса, поэтому хочется у тебя, Коля, узнать, как у нас зародилась эта профессия.
А, да, все верно. Родилась профессия именно в Тинькофф бизнес, наверное, подхватывая тренд общемировой на то, что продуктовый маркетинг — это B2B и IT-сфера. Родоначальником, я бы так сказал, была Ася Челован. Было это, наверное, года 4 назад, когда Тинькофф бизнес только зарождался, и действительно коллеги, люди поняли то, что продакт-менеджеру будет сложно включать в себя и работу над продуктом, и исследовать клиентов, конкурентов и рынок.
Там этих продуктов, мне кажется, уже было, наверное, несколько человек, и поэтому не было между каждым из них какой-то конкретной ответственности, и поэтому выделили это, наверное, как отдельную, прям такую самостоятельную ответственность.
Тут, наверное, вопрос не в ответственности, а в том, какой мы хотим получить бизнес-результат. И если мы получаем крутой продукт, но которым никто не пользуется, но мы считаем, что все-таки продукт крутой, возникает вопрос, а почему, а как сделать так, чтобы им пользовались, или, может быть, мы что-то не то сделали. И я бы так сказал, у людей с техническим складом ума, продакт-менеджеры у нас скорее выходцы из технических профессий, технических вузов, иногда бывает сложно вообще построить взаимодействие с клиентом и, например, позвонить тому же клиенту и спросить, как у него дела, все ли ему нравится. Поэтому мне кажется, что взаимодействие с клиентом и насмотренность кейсов, насмотренность того, что происходит на рынке, именно в бизнесе, именно в бизнес-продуктах, и, собственно, повлияло на то, что эта роль у нас внутри родилась.
Дальше, и насколько я понимаю, Ася посоветовала Тинькофф образованию тоже попробовать такой момент, потому что отдельного привлечения не было, и там сбора информации, касдевов, каких-то исследований, и образовался, получается, продуктовый маркетолог в Тинькофф образовании, и получается, что... Это была я. Вот. И получается, что как раз-таки здесь была реализована эта продуктовая составляющая. Я отошла от команды продуктовых маркетологов бизнеса и была больше в команде именно образования, и это мне помогло понимать, какие проекты запускают ребята, какие есть потребности, и полностью синхрониться с ними каждый день и по каждым задачкам, а не быть таким приглашенным специалистом, который подхватывает какие-то задачи, но сам ничего не инициирует. Вот. И после того, как эксперимент оказался удачный, мы подумали про сущность продуктового маркетолога в HR-бренде, и у Деврелов тоже была потребность в выделенном человеке, и так мы с радостью пригласили Лену.
Все так.
Вот как оно срастается.
Да.
Мы достаточно плотно рассмотрели, из чего состоит профессия, и теперь хочется узнать, какие нужны навыки для этой профессии, там, какие способности. Поэтому давайте рассмотрим на примере человека, который приходит к вам на собеседование, допустим. Возможно, это человек, окончивший вуз какой-то недавно, возможно, какие-то курсы, я не знаю. Что вы ожидаете от вот младшего специалиста? Какие знания, какие способности, какие там умения ему еще нужны?
Наверное, первое — это как раз про коммуникацию, про то, как человек взаимодействует вообще с другими людьми и с тобой, если мы говорим про интервью, про знакомство. Если ты новичок, то знание хотя бы поверхностное каналов маркетинга. Если это не новичок, то хочется, чтобы человек понимал хорошо 1-2 канала.
А что в этом подразумевается? То есть, типа, я такой, ну вот я знаю, Telegram есть, короче, WhatsApp, Instagram, YouTube... Пойдет?
Нет.
А что еще? Что еще? Что не так?
Черт. Здесь хочется, чтобы человек понимал, как именно в маркетинге это работает.
Не знаю, YouTube длинные видео, Instagram
руками, загружал видео или делал что-то руками там, чтобы есть, донести, как... не знаю. Вот у него был какой-то свой проект, и он о нем рассказывал.
Какой-то бэкграунд SMM?
Возможно. Ну, то есть, если это SMM, то да. Или кто-то работал в пиаре и понимает, как это работает. Или настраивал руками, не знаю, контекстную рекламу.
Я подумал, что SMM все-таки мне, наверное, знакомое, но не всем может быть знакомое. Social media marketing — человек, который общается с людьми в социальных сетях разных.
Не только общается в соцсетях.
Ну да, да. Там контент создает как-то, менеджерит им.
Да.
Все такое.
Да. Или, не знаю, знание поисковой оптимизации того, как это работает.
Еще называют это SEO.
Как-то так.
Что еще?
Я лично ищу людей, которые скорее будут с правильным базисом знаний. Безусловно, образование маркетинговое и те принципы, на которых был построен маркетинг в середине и начале прошлого века, мне кажется, вот этого не хватает нынешним кандидатам. И умение настраивать рекламу, умение понимать, как работает даже SEO-оптимизация, это все дело наживное. Но без базового понимания, что, во-первых, мы решаем потребность клиента, во-вторых, мы зарабатываем деньги, очень сложно, в том числе даже научить этим хард-скиллам человека.
Ну, знаешь, я, наверное, тут добавлю, что почему я про это сказала, потому что у меня не так давно были интервью именно на стажировку к нам, и вот Саша говорила про хайп, про продуктов, а есть история с маркетингом тоже, когда человек приходит и говорит, мне так интересно, маркетинг, это так классно. И вот ты начинаешь спрашивать чуть подробнее вообще, знаешь ли ты, вот как сайты ранжируются, или как работает контекстная реклама вообще. И вот здесь этого понимания нет, и, наверное, здесь суперценно, как, не знаю, для разработчиков, да, когда человек сам хоть немножко написал. Здесь очень важно, когда человек сам хотя бы одну рекламную кампанию настроил где угодно, или прочитал, не знаю, справку вебмастера в Яндексе. И еще я хотела дополнить про вот майндсет какой-то, про то, что для меня очень важно... Это какой-то продуктовый подход, наверное, и понимание, зачем ты что-то делаешь, и какая-то логика и структурность. То есть, чтобы человек задавал себе вопрос, зачем.
Хочу объяснить слово «майндсет» — это такой образ мышления.
Да.
А для того, чтобы быть хорошим продуктовым маркетологом, каким типом мышления нужно обладать? креативным или более системным?
По поводу системности и креативности, насколько я знаю, мы физиологически не можем быть и структурными, и креативными. Поэтому здесь получается, что в зависимости от того, какой профиль вам нужен или как надо вам сбалансировать команду, то вы не можете требовать от креативного продуктового маркетолога какой-то аналитики, потому что это, получается, две разные ветки. Это этот кусочек. А еще очень часто иногда на собеседованиях мы слышим о том, что люди хотят писать стратегию и делать стратегию. И из предыдущего места работы они уходили, когда стратегия была прописана, но дальше как будто стало неинтересно. Очень важно, чтобы после того, как стратегия прописана, она была реализована. Даже если это учебный проект, и если люди добавили какие-то тезисы и по ним потом работали, но он завершенный и что-то было сделано, в том числе руками, полностью сделан, проделан цикл. Это очень ценно. Голые теории и именно какие-то постулаты, они не имеют никакой бизнесовой ценности.
Конечно, да. Человек написал что-то, но еще не понял, как бы точно ли это сработает или нет, там не понял свои ошибки как будто бы.
Да, если честно, теперь это стало, возможно, собеседованием каким-то триггером, когда есть только упоминание стратегии, но ничего больше. Потому что, опять же, если возвращаясь к Тинькофф, все довольно интенсивно происходит, и мы очень многие вещи тестируем. А когда ты что-то тестируешь, тебе не выделяется там большая команда для этого. Некоторые ты вещи упаковываешь самостоятельно. Поэтому здесь этот навык необходим. Завершенности.
Внутри Тинькофф бизнес мы проводили исследование. Я опрашивал продукт-менеджеров о том, какими качествами должен обладать продуктовый маркетолог. И действительно, как Саша сказала, есть ощущение, что продуктовый маркетолог должен быть и креативным, и уметь работать с данными и воспринимать их. Отчасти, наверное, я согласен с тем, что в одном человеке эти две роли сложно помещаются, но исходя из каких-то базовых принципов и ценностей, креативить людей очень много, кто хочет. Но чтобы эта креативность выражалась в цифрах и в показателях, которые понятны не только самим кандидатам, но и людям, которые с ними работают, вот это прям точка роста, которую можно развивать. Тем более у нас есть такая крутая команда, и вообще в России очень сильна школа технических специальностей и аналитических специальностей. И вот когда креативный маркетолог объясняет свой креатив на основании цифр, это прям мэтч, это то, что порвет рынок, и любую компанию его возьмут.
Это правда. Да, об этом, кажется, Гоша Чесаков как раз говорил в недавнем видео про Тинькофф 15 лет.
Сегодня в день записи стал доступен фильм про 15-летие Тинькофф. Мы приложили ссылку в описании. Посмотрите, очень интересный фильм. Я думаю, вам понравится. Будет интересно узнать про нашу компанию больше.
Ну, здесь, наверное, опять про вопрос, зачем я буду занудой. Вот когда ты создаешь что-то просто креативное и классное, что тебе покажется классным, вот возможность, способность понять, зачем это было, оцифровать это в какие-то результаты, прозрачные бизнес-результаты, это, наверное, очень круто.
Какие еще знания нужны людям?
Круто, когда есть опыт проведения качественных исследований, интервью, практический опыт, но, может быть, и академические знания. Мы как держатели знания целевой аудитории, понимания того, что этой аудитории нужно, можем узнать это только, если пойдем к людям и поговорим с ними. Поэтому мы постоянно, собственно, это и делаем.
Ты, во-первых, узнаешь, какие есть потребности, во-вторых, можешь узнать, какие у людей есть боли, например, связанные с нашим брендом в том числе, вот, и тоже их отработать. То есть не только из исследования агентства, но и разговаривая с людьми. Это как раз качественные исследования. Качественные исследования самые дорогие. Это очень много по времени, и обрабатывать это тоже достаточно тяжело. И плюс тут всегда возникает вопрос выборки. Ну, то есть достаточно ли мы поговорили с людьми, и теми ли мы поговорили с людьми, для того, чтобы считать их ответы репрезентативными.
Мне кажется, тут очень важно вообще в целом, если ты приходишь в компанию, или если новый проект, какой-то новые задачи, есть новая аудитория, пойти и поговорить не только со стейкхолдерами, там, теми, кто внутри, там, в бизнесе заинтересован в этом проекте, в процессе, но пойти к аудитории и поговорить с ними, чтобы понимать вообще контекст и выстраивать уже в дальнейшем коммуникацию.
Ну, благодаря как раз этим исследованиям вы понимаете потребности клиента и становитесь на его место, как бы.
Отчасти, да.
В том числе, да. Мне бы не хотелось говорить клиента, если честно, потому что кажется, что мы сейчас вот то, когда мы готовились, у нас возникла небольшая дискуссия, что мы отходим от классического маркетинга, где есть клиент и потребитель, а мы приходим к маркетингу ценностей и маркетингу личности. То есть у нас в середине стоит человек с его изменяющимися потребностями, настроением, жизненным опытом, и мы обращаемся уже к нему, а не как к потребителю наших товаров. Это та самая персонализация, о которой мы как бы тоже мечтаем, когда какие-нибудь модели показывают не всем какую-то рекламу, потому что рекламный шум достаточно высок, а показывают только пусть небольшой выборки людей, но она будет максимально релевантна. Но тут связано и с тем, что работа с персональными данными должна вестись очень аккуратно. И с учетом того, что и так за нами все следят вокруг, то кажется, что в будущем за персональные данные, за то, что люди с нами ими делятся, нам нужно будет не то, что ставить галочку, но и платить, потому что это большая ценность, потому что именно она помогает нам персонализировать предложение, например. Поэтому здесь, с одной стороны, хочется давать что-то уникальное для конкретного человека, а с другой стороны, человек уже не готов делиться всей информацией, которая есть. И это тоже самый вызов и та же самая рабочая задача, которая, я думаю, ложится и на нас.
Это может быть, кстати, и ответом на то, почему эти рекламы исчезают, почему они становятся более точечными, потому что мы уже не на массовую широкую аудиторию, не знаем, у кого какие клиенты, а на конкретных людей.
Да, люди очень устают. И мы тоже очень устаем, когда в Инстаграме в 10 часов вечера я вижу о том, что поменяй работу, пройди курс, я хочу заказать манго и больше ничего.
Здесь, наверное, это супер актуально еще для нас, как для тех, кто работает с маленькой аудиторией, как бы очень точечной, потому что у нас такая коммуникация, которая похожа скорее на B2B, чем на B2C. Ну вот, и мы особенно бережно относимся к тем ребятам, которые для нас целевая аудитория.
У нас не так много прав на ошибку.
Мы еще говорили много про коммуникацию, про то, что вот вы отвечаете за то, как надо там доносить какую-то информацию. И у меня такой вот жизненный вопрос. Часто бывает, что вот когда я тоже там занимался организацией каких-то митапов и помогал с распространением этой информации, говорил, в каких каналах и нужно, ну там типа прогерских, я знал, что вот там на кого я подписан, но я думаю, что вот это то, что нужно. И в итоге потом как-то так оказалось, что не все те люди, которые пришли, узнали о мероприятии из тех каналов, про которые, ну, как бы, которые я думал, что вот в них сидят все люди. И я такой думаю, да как же, блин, вам еще доносить информацию? Где, куда еще нужно, как бы, засунуть какой-то анонс, оповещение о том, что что-то будет? Есть ли какой-то здесь, какой-то лайфхак, не знаю, какой-то чек-лист, как правильно выбрать, понять каналы коммуникации? Или невозможно до большинства достучаться, как бы?
Тестировать, наверное, и говорить с людьми, опять же. Кажется, здесь еще такая проблема, которая я слышала от продуктов, кажется, про это, про то, что когда ты сам как бы и часть аудитории, то ты думаешь, что вот если я читаю эти каналы, значит, надо туда идти. Если я не смотрю Инстаграм, значит, никто не смотрит Инстаграм и так далее. Вот. И вот от этих историй как раз надо отходить тестированием, опять же, и исследованиями.
Ну и данные могут помочь. Исследование медиапотребления, исследование интересов той целевой аудитории, даже если она небольшая.
И пропорционально в те каналы запихивать информацию.
Да, это тоже один из методов.
Хороший способ, да. Завершая этот блок про то, как начинать, интересно, можете ли вы посоветовать какие-то статьи, ресурсы, видосы на YouTube по продукт-маркетингу? Что-то такое. Вот Коль уже упоминал Product Marketing Alliance.
Да, давайте все-таки разделим продуктовый маркетинг и основы маркетинга. Если брать основы маркетинга, то это, конечно, те, кто его создавал. Котлер, Траут. Если говорить про продуктовый маркетинг, то очень интересно исследовать вещи, которые делает Product Marketing Alliance. Например, в этом году они сделали очень крутое исследование рынка вообще продуктовых маркетологов. И большинство продуктовых маркетологов, их цель — это привлечение новой выручки, возвращаясь к вопросу о целях и зачем вообще нужен продуктовый маркетолог. И, например, они подготовили очень крутую методичку об OKR-ах. Это методология работы, которую можно использовать
для постановки целей.
Да, для постановки целей.
Key results, типа.
Именно для продуктовых маркетологов. И вот там они как раз-таки описывают, какие цели могут быть, например, ложными, охваты, количество лайков и цели, которые непосредственно повлияют на бизнес и покажут крутость и компетентность продуктового маркетолога. Кстати, в России есть тоже сообщество продуктовых маркетологов. Оставим ссылку, там тоже ребята публикуют и скидывают интересные знания, которые собирают коллеги со всего мира.
И у них есть Random Coffee, по-моему, мне кажется, полезно пообщаться с ребятами из других компаний, понять, как они живут, как у них построены процессы, как они взаимодействуют с другими командами.
Это такой процесс, когда через бота вас знакомят с каким-то случайным человеком, и вы можете узнать, как у них там обстоят дела.
По поводу литературы, у Лены есть замечательный
У меня
автор.
Есть. Да, конечно, Канеман. «Думай медленно, решай быстро».
А, вот оно. Да. Всё, вот
да.
Оно.
Вообще, если подробнее как-то говорить об этом, то я бы рекомендовала не какие-то курсы, наверное, а вот, с одной стороны, общение с другими ребятами, которые работают на практике, и какие-то книги более фундаментальные, там, про поведенческую психологию, что-то про процессы, про то, как работает мозг, как мы вообще воспринимаем информацию, как мы принимаем решения.
Может быть, еще из-за того, что мы, опять же, связаны с экономической эффективностью, сюда же будет не лишним базовые знания по поведенческой экономике. Она не спорит с классической экономикой, является дополнением, потому что говорит о том, что есть еще много дополнительных параметров. Угу. Новая поведенческая экономика Талер. Нобелевский лауреат по экономике, замечательная книга. Это научпоп, понятный, но там огромное количество ссылок на другие исследования, и ты по ходу книги все это выписываешь, потому что там еще бывает формула, и получается, что у тебя ветвь знаний такая, и гуглишь. Ну, достаточно приятное такое самообразование.
Прикольно.
И, кстати, еще, может быть, что угодно про софт-скиллы, так как мы сказали, что продуктовый маркетолог — человек, который, скорее всего, не только в Тинькофф общается с большим количеством команд, людей, заказчиков и аудиторией. То есть здесь, наверное, опять же, что-то фундаментальное, что про коммуникацию.
Как раз переходя к блоку минусов, давайте поговорим про коммуникацию. Насколько ее много в вашей жизни? Сколько процентов от рабочей недели занимает коммуникация?
Мне кажется, если не выделять отдельные часы под какие-то задачи вне встреч, то практически все время будет проходить на встречах разных. Поэтому я думаю, что знаю, 80%.
Да, это нужно действительно довольно жестко регламентировать количество встреч, потому что иногда очень хочется просто подчинять свой примус и ни с кем не говорить, а делать. Вы что, это мастер и Маргарита? Ну, просто, чтобы тебя никто не трогал, и ты делал какие-то прикладные задачки, что-то руками, или делал какие-то исследования без разговоров о чем-то, потому что, как Коля говорил, некоторые встречи не имеют никакого смысла.
Коля говорил скорее про фокус.
Я знаю,
встречи не имеют никакого
смысла. Давайте я сейчас скажу. Некоторые встречи абсолютно не имеют никакого смысла. И здесь важно правильно распределить свое время между посидеть, подумать и подумать о том, что я принесу компании через месяц, через квартал и через год, против надо что-то экстренно сделать, что горит и без чего все рухнет. А таких вещей всегда очень много.
А потому что, как говорят коучи и психологи, чтобы снизить тревожность, нужно замедлиться. Задача не остановится никогда. Ну, в смысле, если мы уйдем там из компании, найдется замена, задача продолжится. Но твоя задача как раз в том, чтобы быть фильтром для всего, что спускается, насколько это адекватно, насколько это эффективно и принесет ли это прибыль компании или какую-то эффективность, да.
Очень прям ты так попала, потому что я буквально недавно в Инстаграме у себя размещал вопрос такой, типа, а я один или вот у вас тоже такая бывает тема, что вы жизнь у вас проходит настолько быстро, что вы не успеваете осознать вообще, что происходит, и там было какое-то соотношение, что-то типа 75 на 25, вот что-то такое, может, даже 80 на 20.
Да, но здесь помоги себе сам, ну, замедлиться только ты сам можешь это сделать, да. Возможно, в каких-то моментах нужно быть жестким к себе и, может быть, коллегам не в смысле разговора, а в смысле каких-то границ по времени. Но в том числе, возможно, какая-то осознанность, она и с возрастом приходит, и это нормально.
Вы так широко описывали, чем занимаются маркетологи, что есть ощущение, что они занимаются буквально всем подряд и коммуницируют со всеми, соответственно, и как вы вообще уживаетесь в этом?
Это не про то, что мы занимаемся всем подряд, а существуют в проекте серые зоны. Имеется в виду, что ни на ком нет ответственности за какой-то кусочек работы, и его делают время от времени кто-то, но закрепленного человека нет. И из-за этого у этих серых зон нет постоянного развития и эффективности. Этого тоже нужно избегать.
Я бы сказал, что главный вопрос — это то, чем не нужно заниматься, и вот в первую очередь нужно на него себе ответить. Во вторую очередь возникает резонный вопрос, чем нужно заниматься. И когда ты работаешь в команде, и в команде есть несколько ролей, и в команде есть несколько людей, как минимум, которые каждый день, каждодневно с тобой взаимодействуют, то очень важно иметь общее целеполагание. Например, методология OKR как раз-таки в этом очень сильно помогает. И когда есть общее целеполагание, маркетолог продуктовый встает перед выбором, а что конкретно сегодня и конкретно завтра я буду делать, чтобы достичь вот этой общей большой цели своей команды и всей компании. И если маркетолог занимается всем подряд, то зуб даю, в конце года, в конце квартала, когда придет время все-таки подводить итоги, то подводить, к сожалению, скорее всего, будет нечего.
Из-за большой распыленности?
Да, 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 из-за отсутствия фокуса и из-за того, что внутри есть ощущение того, что если я не буду делать вот операционку, которая, безусловно, всегда есть, все рухнет.
Угу.
Но, к сожалению, мы не атланты, и если вдруг мы уйдем, то как бы это ужасно ни звучало, ничего не рухнет. Все продолжится так и так, а вот этот вот вектор на рост, вектор на развитие, который в принципе в маркетинге заложен, это не операционная поддержка того, что уже существует, это будущее, это то, куда мы идем. Вот без этого команда и компания гораздо больше потеряет, чем без каких-то операционных вещей, когда человек делает все.
Угу. Больше смотреть в сторону стратегии.
И выделять на это время, потому что это звучит хорошо и правильно, но, опять же, закапываясь в операционных задачах, ты можешь постоянно отодвигать какое-то планирование с командой и постановку цели, и кажется, что это я так много на это время потрачу, а на самом деле это еще плюс дополнительная мотивация в работе, потому что если у тебя нет промежуточных результатов, в долгую бежать очень тяжело.
Я вот слушаю вас и такой думаю, блин, у нас вроде бы настолько различающиеся профессии, то есть я вот вообще Android-разработчик, программист, но это так сильно пересекается с тем, что я сейчас делаю, и все там ваши ответы и рассказы очень сильно мне сейчас помогают. Я задумываюсь о том, как надо делать, получается, что надо делать, что там, как выделять вот время на стратегию, как Коля только что сказал, прям вообще супер полезно. Безумно.
Мы тоже этим пользуемся, если честно, когда становится плохо или тяжело, ты с какой-то дружественной командой встречаешься или с человеком, и вы можете поделиться рабочими проблемами, и когда ты понимаешь, что оно, скорее всего, общее, тебе становится легче, и ты такой, понятно, нам нужно просто работать.
И... Работаем дальше.
Да, да, да.
Улыбаемся и пашем. Да.
Да.
Все мы в одной лодке.
Да, да. Но на разных волнах.
И на разных палубах.
А, палубах, спасибо, да. Тут свои параметры.
Да.
В каждой профессии есть какие-то искажения, связанные с профдеформацией. Какие у вас есть искажения там, профдеформации, связанные с вашей профессией?
У Коли потрясающее искажение.
Ой, да. У меня даже в личной жизни, когда, не знаю, там, друзья, родственники собираются что-то сделать, всегда включается вот этот вот фильтр, чтобы что? Чтобы что ты хочешь получить? Не сделать, а что ты хочешь получить? Какую ты проблему решаешь? Ну, к сожалению, в межличностных отношениях не всегда этот вопрос корректен и уместен. И быть такой душнилой, которая докапывается до сути, докапывается до финального результата, к сожалению, иногда может повлиять.
Не всем нравится, да.
Да.
Но тем не менее, мне кажется, это же классно. Это постоянная осознанность в моменте.
Можно попробовать быть психологом. Мне кажется, это такая история.
Так маркетинг — это же сочленение психологии, социологии, экономики и нескольких других наук, поэтому, может
ничто
быть,
человеческое
следующим...
нам не чуждо, да,
да. Да, через пару лет буду вас коучить.
Ничего не имею против коучинга, сама пользуюсь этой возможностью, но просто это, наверное, местная шутка, что коучей достаточно много, и тут есть вопросики.
Я ловлю себя часто на том, что начинаю каздевить, ну, то есть задаю больше вопросов, чем можно было бы задать в разговорах с людьми.
Типа, а расскажи, как тебе вот это, а почему ты так делаешь, ну, что-нибудь такое?
Если, да, например, человек из IT или близко к тому, я знаю, что он, может быть, ищет новую работу или менял недавно работу, я обязательно поинтересуюсь, как это было, на что он обращал внимание, и узнаю, да, все детали.
Короче, есть еще такой
типа
момент.
Жиза, короче.
У тебя возникает ощущение, что продуктовый маркетинг нужен всем. Поэтому я была в Институте общей физики и рассказывала лекцию физикам про продуктовый маркетинг, и как его можно применить для них. Кстати говоря, нужно было многое пояснять, и я поняла, что, кажется, я что-то знаю. Вот, то, что не знают там другие люди. И я так понимала, это возымел эффект, и, может быть, мы им немножко там поможем. Это просто на благотворительных... Ну, нет, они там сами, конечно, справляются, и там другое течение жизни, но, опять же, что-то бизнесовое всегда можно взять. Под бизнесовым я понимаю продуктовый маркетинг.
Ну да, да, это дополнительный классный инструмент mm-hmm. для науки, которого еще не хватает там. Так, и в завершении у нас предпоследний блок про зарплаты, поэтому хочется поинтересоваться, какие есть зарплаты на этом рынке, рынке продуктовых маркетологов.
Можно мы будем ссылаться на то очень маленькое, очень... Локальное исследование, который... да, которое было как раз в чате, но кажется, что оно может быть релевантным, потому что там как раз-таки продуктовые маркетологи. Около 30%, если говорить про вилку, это от 100 до 150, и еще 28% меньше 100 тысяч. Мы говорим про чистые. 16% — это 150-200 тысяч, и 200-250, и 10% зарабатывают больше 250 тысяч рублей в месяц. Получается, что...
Половина продуктовых маркетологов зарабатывают
100-150... До 150 тысяч.
В этом районе.
Угу. Да.
Мне кажется, здесь очень много, конечно, зависит от компании и от роли, потому что под продуктовым маркетологом могут компании понимать разное, нанимать разных людей с разными скиллами, уровнем задач, ответственности, и вилка тоже может быть разной.
Окей. И тогда финальный вопрос. Кем вы мечтали стать в детстве?
Я точно помню, что я мечтал быть маркетологом лет с, не знаю, там, 15-16, потому что в то время шло словно 6 каналов по телевизору,
вот
то унылые...
Вот бомбовые рекламы.
Да, да, то вот эти вот яркие вспышки рекламы, когда крутые рекламные ролики, крутые продукты рекламируются, и вот в этом постсоветском периоде не хватало ярких пятен. Я точно помню, что вот, собственно, меня это и привлекло, и я начал чуть больше изучать, чуть больше смотреть, в том числе рекламу. Когда все смотрят фильм, я смотрю рекламу. Ну и, собственно, в этот момент понял, что да, это дело жизни.
Прикольно. Прям так сошлось с такого юного возраста. У меня также было с прогой, и вот я пишу подкаст. Так, Саша, у тебя?
Я очень хотела быть полезной, но амбиции тоже были, в смысле, на эту жизнь. Поэтому я подумала, в чем это можно соединить. И, естественно, я хотела быть президентом. Я училась на госуправление в МГУ.
Вау.
Вот, да. Но мне нет еще 35, поэтому я просто жду и работаю в Тинькофф.
А сколько тебе будет в 2036-м? Как там Дудь говорит?
А если вы хотите узнать ответ на этот вопрос, напишите мне в личное сообщение.
Справедливо. Все, всем спасибо. Был классный, замечательный, позитивный и очень такой образовательный выпуск. И еще немножко терапии было, как мы выяснили. Вам спасибо, было очень классно.
И вам спасибо.
Да, спасибо.
Спасибо.